Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов, и сегодня с нами Владислав Гинько, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации экономист. Здравствуйте, Владислав.
Здравствуйте, Владимир.
Сегодня с нами Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Сегодня будем оспаривать или подтверждать, наоборот, утверждение Центробанка Российской Федерации, который накануне годовщины дефолта 1998 года выступил с заявлением, что больше такое повторится в России. России не может, не должно, если хотите, потому что мы стали другими, экономика стала другой, у нас есть резервы, у нас другая валютная политика, поэтому нет, повторение дефолта черного понедельника 1998 года больше не будет. Ну и, естественно, не все с этим утверждением согласны, поэтому начнем с заявления позиции и первому предоставим слово Сергею Жаворонкову. Пожалуйста, Сергей.
Ну, на мой взгляд, то, что произошло в декабре 2014 года, оно, так сказать, полностью соответствует тому, что было в августе-сентябре 1998-го, то есть это двукратная девальвация национальной валюты. Это произошло, несмотря на то, что в 1998 году стабилизационного фонда не было, а в... Казалось бы, в 2014-м он уже был, но, тем не менее, власти предпочли его, так сказать, не тратить. Значит, а что касается глубины кризиса, то, в общем, ситуация, пожалуй, даже хуже. В 1998 году мы имели спад ВВП 4,6%, но уже на следующий год, в 1999 году, мы имели 2% рост. А сейчас мы имеем 3,8 спад по прошлому году, мы имеем спад еще 1% по первому полугодию этого года, и, в общем, конца и края этому не видно. То есть, так сказать, длительность этого кризиса, она, в общем, дольше, чем была в 98-м году.
То есть, если коротко совсем, то получается не только повторение, еще хуже что-то может быть?
Ну, в общем, да, потому что кризис 98-го года, он был связан с простой вещью, с дефицитом там, счета текущих операций, в страну стало резко меньше приходить валюты в условиях резкого падения цен на нефть, которые снизились, так сказать, в два раза за полгода. Значит, а, соответственно, но когда на новом уровне доходов и расходов бюджет был сбалансирован с определенным понижением, конечно, социальных обязательств государства, то дальше все было уже спокойно.
Это Сергей Жаворонков, да.
А сейчас обязательства государства, в том числе социальные, снижаются, но экономику это не запускает.
Это Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара. Но сейчас слово Владиславу Гинько. Владислав, пожалуйста.
Ну, я бы обратил внимание, что, конечно, на мой взгляд, неправильно сводить ситуацию дефолта только к снижению стоимости валюты, да, то есть стоимость валюты снизилась сейчас около 64 рублей, да, колеблется доллар США, раньше он 30 стоил, это раз. Во-вторых, ну, я вижу целый ряд позитивов в экономике и финансов, если говорить, да, то есть кратко, если говорить, июнь-июль прошел в бездефицитном режиме, да, то есть за первое полугодие дефицит бюджета 4%, за первые 7 месяцев 3,3 уже, то есть добавляем июль. Золото-валютные резервы за 7 месяцев выросли на 28 миллиардов, то есть по 4 миллиарда каждый месяц, с начала года они росли. Что еще можно сказать? По экономике 0,4%
прирост. Так почему повториться-то не может?
Я считаю, что вообще это исключено. То есть это исключено при одном условии, что у нас сохраняется та же экономическая политика правительства, Центрального банка и, конечно, президент Владимир Владимирович Путин, который просто не допустит. Тогда, это, собственно говоря, не было Путина, поэтому был дефолт.
Ну, то есть он что, на амбразуру должен лечь?
Ну, у него есть, я считаю, возможности, которые заключаются не только в виде приватизации Башнефти, где, на самом деле, это вопрос будет престижа, что все, кто будет платить за 50% да, уставного капитала Башнефти, они будут понимать, что это пойдет на зарплату учителям, врачам. То есть там экономить средства будет зазорно и даже не очень хорошо. Поэтому возможности через Башнефть получить деньги есть, но в случае чего, я думаю, можно просто к бизнесу обратиться и скинуться на нужды страны, и я думаю, такой механизм возможен, потому что многие из наших бизнесов понимают, им сделали кучу шагов навстречу в 90-е, в начале нулевых Владимир Владимирович Путин сбалансировал эту площадку, не предъявляя к ним претензий, но на самом деле они все должны понимать, что они живут в России, и здесь немножко другой уклад, здесь работает такая вещь, то есть просто дефолта невозможно, потому что мы всегда найдем деньги, чтобы залить любые проблемы деньгами, причем и иностранной валютой в том числе.
Это Владислав Гинько, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, экономист. Ну и сейчас уже начинаем дискуссию. Сергей Владимирович, как парируете? Владислав говорит, что нет, невозможен дефолт ровно потому, что деньги у нас всяко найдутся. Если закончатся резервы, останутся еще бизнесмены.
Ну, смотрите, значит, резервы при нынешнем уровне цен на нефть, они планово кончатся в 2017 году. Мы, я напоминаю, только по бюджетным проектировкам на этот год должны израсходовать 2 триллиона рублей из резервного фонда, но в бюджете у нас заложена цена на нефть 50, при том, что по первому полугодию она была 37 в среднем. Значит, то есть, соответственно, эту дельту мы уже вынуждены компенсировать из резервного фонда. Значит, если мы спалим за этот год резервный фонд, на 2017 год можно спалить еще фонд национального благосостояния при этом уровне цен на нефть, а вот уже начиная с 2018 мы не сможем поддерживать нынешний уровень бюджетных расходов при нынешних ценах на нефть. Безусловно, это не означает, что ничего сделать невозможно. У меня есть рецепт, как выйти из этой ситуации.
Здесь масса рецептов. Сами это, говорите о том, что сказать, можно снизить, социальными обязательствами.
Снизить бюджетные расходы, прежде всего, которые носят в основном не социальный характер.
Есть программы Кудрина, Глазева и Жаворонкова, я напомню.
Значит, нет, Жаворонков не, сказать, не настолько гениален, чтобы написать свой отдельный доклад. Частично я согласен с Кудриным, но, конечно, некоторые вещи Кудрин вынужден недоговаривать по своему статусу человека, так сказать, вхожего в властные круги.
Сергей, знаете, Владимир, я сейчас уточню, просто, Сергей Владимирович, я правильно понимаю, что дефолт может быть только при условии, если все останется так, как есть, и при низком уровне цен на нефть. Но это же динамичная история, конъюнктура может измениться.
Грубо, да. грубо говоря, дефолт по бюджетным обязательствам, он в каком-то смысле уже наступает, так как правительство отказывается от индексации заработных плат бюджетникам и индексирует пенсии на величину ниже инфляции.
Но это не дефолт, это снижение расходов.
Соответственно, нынешний уровень бюджетных расходов
в принципе, колбаску,
в принципе через 2 года он не поддержим. Что касается дешевой колбасы,
более
дешевую у нас продовольственная инфляция за 2 года 30% так. При 15% при 15% падении доходов населения за те же 2 года.
Ну, полмесяца дефляция.
То есть, грубо говоря, полмесяца дефляция, но за 2 года мы стали еды в 1.5 раза, на секундочку, иметь возможность купить. Это многовато.
Почему? Просто вместо импортных вин купим крымские. Почему вы нет?
Владислав
Гинько. А крымские вина вы считаете дешевые? Они вам, вы, возможно, не любите вина. Я люблю. Крымские вина дороже немецких раза в 2.
Не, ну там есть. Нужно это отдельную передачу устроить.
Владислав Иванович, давайте тогда уже нарисуем ситуацию, в которой повторение дефолта вполне себе вероятно. Если государство начинает власти сами себя загонять в угол, выполняя все свои социальные обязательства, обещая, иначе они потеряют свою власть.
Ну, тут момент истины. Я хотел бы вот с Сергеем сверить часы, как говорится, экономические, да? Ведь, получается, в резервном фонде есть иностранная валюта. Ее постепенно уже расходуем. Мы знаем, 780 миллиардов весной было израсходовано. То есть, что значит израсходовано? Напечатали рубли 780 миллиардов, и часть резервного фонда потратили таким образом. Но потратили, это не значит, что она куда-то исчезла. Она перешла просто под управление ЦБ в Международный резерв. То есть, грубо говоря, я хочу сказать, вот и Сергей, если как-то иначе выглядит, было бы интересно мнение коллеги. То есть, ведь же, когда мы истратим весь резервный фонд, он просто перетечет в ЦБ, и там будет учиться международных резерв, но будут дополнительно имитированы рубли. Правильно же? Она же никуда не исчезает, валюта-то.
Не, ну дефолт.
Почему нет? Когда мы на имеющуюся иностранную валюту напечатаем рубли, то эти рубли мы раздадим пенсионерам и бюджетникам, да, которые их потратят, и обратно они в валютные резервы не вернутся.
Ну да, но валюта-то останется физически, вот это как бы на счетах там корреспондентских банков.
Ну простите, так сказать, если вы предлагаете просто печатать деньги, значит,
ну да, без обеспечения.
Без обеспечения, то тогда у вас просто инфляция будет совершенно не такая, как сейчас. Ну а мы просто под нефтяной рубль,
то есть просто под то, что у нас есть нефть, газ, вот под это.
Да, ну, то, что есть нефть, газ, это я помню, уголь, советских там, времен,
дерево.
Значит, советский рубль обеспечен всем достоянием Советского Союза.
Камнями еще можно всякими.
Значит, ну, нет, друзья, то, что резервы сокращаются, это, в общем, плохо, и, конечно, у правительства есть определенные фокусы, оно там может напечатать, да, деньги сейчас, а инфляцию получить через полгода, но все равно это плохо, и варианта два. Либо снижать бюджетные расходы, либо, собственно, печатать необеспеченные деньги, и тогда мы получим существенный всплеск
что
инфляции, аналогичный тому, что, так сказать, вот приведу вам пример, там где-нибудь в Венесуэле сейчас у нас происходит, да, так сказать, это все реально. Ну, хорошо. Так правильно, вы начинаете сначала печатать деньги, да, потом у вас инфляция, потом вы регулируете цены.
А через депозитный аукцион, у нас же первый за полтора года ЦБ изъял 100 миллиардов рублей. Он же изъял же, помните же, ну, недавно был депозитный аукцион, он изъял из банков. Вот это он умеет же у нас ликвидность убирать лишнюю.
Так, хотя конъюнктура позволяет. Так банки, окей, банкам ЦБ выдал валюту, но эта валюта потом должна вернуться.
И люди потом несут рублики в банки, мы же видим, там прирост депозитов идет, так что все нормально. Они же не обязательно все бросят эти рублики на колбасу.
Хорошо, Владислав, я вынужден уточнить. Да. Это сейчас пока относительно нормально, при всем при том, что резервы-то расходуются.
Да, ну, иностранная валюта никуда не девается. Она же, ну и что?
Хорошо. У нас рекордное сокращение профицита счета текущих операций. У нас вот по полугодию доходы экспортные упали почти на 30%, там 29,7%, со 181 до 127
миллиардов. Я не думаю, что надо волноваться по этому
При этом
поводу.
Импорт у нас практически не сокращается.
В
этом отличие от 98 года, когда импорт падал сильнее, чем экспорт.
Так значит, потребление у нас не такое уж
То есть у нас с 90 двух там до 83 упал миллиардов импорт.
Да.
Но
сейчас он не упал.
Смотрите, значит.
Там сыров даже больше стали возить импортных, я видел.
В общем.
Да
ну,
не плохо слушайте, все.
Ну,
да нет,
бы,
ну, Сергей, ну
да,
не,
да,
не,
да. По продовольствию мы стали иметь возможность в полтора раза меньше его купить.
Да ладно,
для депутатов,
просто по ценам.
Для депутатов Государственной Думы с зарплатами в 400 тысяч рублей, это, конечно,
нет, 350.
Ерунда. А, да, так сказать, даже, я думаю, для экономистов вроде нас с вами, сокращение,
ну, на колбасу-то мы с вами найдем, Сергей, Владимир тоже найдет колбасу и все.
Ну, хорошо, мы-то найдем, а пенсионеры?
Владислав,
а учителя, врачи?
Владислав, просто хочется уточнить. Нет, прекрасно, мы колбаски стали покупать меньше, вы предлагаете покупать еще меньше, ничего страшного не
произойдет. Нет, количества нет, просто
чуть-чуть подешевле. Так в 98 году ровно такая же история произошла, когда просто колбаски стали в разы меньше покупать. Все, ничего страшного. Страшно, никто же не умер там сразу, по крайней мере.
Ну да, можно быть более таким вес бавить, то есть более за фигуры свои.
Не, ну тогда нет, я просто к чему? Да. Вы говорите, дефолта не будет.
Да.
А вот то, что произойдет, ну, это просто будем колбасить.
Да так, я просто считаю, да, ничего, так, нам всем нервничать, все не так плохо.
Так мы не нервничаем, мы спрашиваем, можно такое повторить или нет? Вот тот же фортель, который.
Нет,
был.
А нам Путин не даст повторить это. Да. Просто не даст, и все. Так что всем мечтающим о дефолте надо как-то вот, понимать.
Я вынужден расстроить вас, Владислав, но Путин тоже не вечен.
Ну нет, для меня он вечен.
Это как, уже эликсир бессмертия изобрели? Носкоп там, как войну
писал, да? Я не представляю Путина, то есть России без Путина. Я вообще ее просто не представляю, серьезно. То есть для меня, то есть как бы надо этот вопрос решать, но я не могу представить.
Есть риск, что вы его переживете просто, Владислав.
Я не хочу об этом думать. Это сильно меня приводит в нервное состояние. состоянии, и, в общем, я не могу это.
Не, ну давайте мы серьезно. Вот
а мы серьезно? Уже,
как, да, абсолютно.
А серьезно, я говорю, главное, мы сыты сейчас. Я думаю, большинство, вот, кстати, спроси слушателей, они сыты, они прекрасно чувствуют, они слушают нас, и, наверное, хорошо, лето.
На радиоприемник еще хватает, или на компьютер, прекрасно, да. Все. Но почему не может повториться-то, если, например, почему? Мы оставляем все так, как
есть?
У
нас небольшой уровень госдолга, небольшой уровень кредит, ну, задолженности даже населения к ВВП, если посмотреть.
У нас небольшой уровень суверенного долга. Ну, если мы возьмем долг госкомпаний, то это уже, так сказать, будет не так мало.
Ну, они сами пусть разбираются. Чего мы за них-то должны? Ну, то есть государство не должно.
Так или иначе, все равно государство будет в это втянуто.
Нет, государство, вон оно, Башнефть продаст сейчас, и все должны скинуться по большой...
Но это 4 миллиарда долларов Башнефть. Это не так много.
Так они еще должны плюс к чаевые некие, понимаете? 4 миллиарда плюс 10%
государства. Хорошо, Башнефть продадим.
За то, что тебе есть возможность
Сбер продадим,
оказать благо и показать свою социальную ответственность бизнеса. Социальная ответственность бизнеса заключает в том, что ты должен в ряде случаев все из кармана вытащить, чтобы повысить пенсии пенсионерам вторую индексацию. Вот сейчас тикают последние часы, если бизнес это не поймет, его потом могут задавить налогами и так далее. Бизнес должен не сидеть сейчас и почивать на лаврах. Я имею в виду чисто частный бизнес. Не госкомпания, а частный бизнес, крупный частный бизнес, они должны понять, это социально ответственно. Если вы еще не улетели во Внуково 3 или Шереметьево 2, вы должны понимать, что вы будете лично скидываться на пенсии, вы будете лично скидываться на зарплату бюджетников,
вот
чтобы их не звали
в бизнес. В общем, если вы еще не улетели, Жаворонков, то улетайте.
Нет, не улетите уже, поздно. И не, просто поздно уже со всех точек зрения, философски, потому что вас совесть замучает, и вы закончите под забором.
Ох, я бы не стал рассчитывать на совесть бизнеса, Владислав. Мы от дефолта не убережемся.
Почему? Убережемся. Мы поднимем очень сильно налоги. То есть сильно очень налоги. Мы, так сказать, придем конкретно к тем видам бизнеса, которые сейчас сидели, молчали. Они считают, что Медведев должен отдуваться, бегать по Крыму.
У меня встречный вопрос. Может быть, лучше дефолт тогда?
Почему? Нет, дефолт не надо. Дефолт нам не дадут. Просто нам не дадут. Это мечта, она неисполнимая, она, так сказать, как, я не знаю, мечта, ну, просто неисполнимая. Это как, не знаю, на Марс улететь. В принципе же, вот я могу мечтать, но не полечу же на Марс.
Хорошо, сейчас обращаюсь к Сергею Жаворонкову. Ну, правда, если серьезно, то...
Я серьезно очень.
Да, то, ну... Пока вообще не видно перспектив для образования какой-то вот такой финансовой воронки, как в 98-м году. Ну, вообще никакой, включая гибкий рубль.
Ну, смотрите, если мы говорим с вами о там,
дефолте Сергей,
по внешнему долгу,
да,
то, наверное, его не произойдет. Значит, если мы говорим о девальвации рубля, если мы говорим о существенном сокращении государственных расходов или существенном росте инфляции, что по социальным последствиям примерно одно и то же, то это вполне реалистично. Я вам четко обозначил параметры. При нынешнем уровне цен на нефть и резервный фонд, и фонд национального благосостояния закончится через 2 года. Здесь как бы сроки известны. Так сказать, правительство продолжает выжидать, то есть стратегию правительства я обозначил бы так, что они хотят, значит, вот переждать и ждут отскока нефти,
да.
Но отскока нефти может и не быть.
Зато цинк на 40%, я расскажу, с начала года подорожил.
Ну,
цинк.
Доходы,
надо больше цинка продавать.
Доходы бюджет все-таки в основном от нефти,
надо цинковый делать бюджет. И никелевый. Никель на 25%
сначала раскопать этот цинк, ну, и
да.
Никель надо.
Так надо всем нам пойти на стройку, копать никель, цинк.
Ну, это вы знаете, это вы мне напоминаете чиновников московского правительства, которые малому бизнесу советуют,
да,
идти работать на завод.
Все, да, должны практиковаться в раскапывании никеля, цинка и нормально. Потому
понятно.
Что если цинк на 40% подорожал, он подорожал на 40% с начала года, почти в 2 раза больше, чем золото. Это круче, чем
Владислав,
золото, понимаете?
Владислав, а почему вы не, так сказать, сменили профессию экономиста на
цинкокопателя?
Цинка, пока есть колбаска.
А, понятно.
Пока
понятно,
есть колбаска, понятно. Понимаете?
Ага. В общем, господа, если вы не хотите сменить ваши нынешние профессии на добычу цинка, я думаю, что вот предстоящий парламентский выбор – это хороший повод выразить недоверие нынешнему правительству, и тогда
вы можете
ваших нынешних профессиях.
Он парировать сейчас, вот Сергей закончил, да, Владислав, вот, парируйте.
Да. Вот я просто удивлен, почему один Дмитрий Анатольевич Медведев должен отдуваться за всех. Вот он рассказал про свой путь педагога, что он подрабатывал. Кстати, я сам тоже ездил, бывал, вот так, работал там по 3 часа в электричках туда-обратно, в Волхов, Петербург, я обратно, вот это, кто знает, там, да, чтобы обучать там за небольшие деньги. Ну, то есть, а получается, Медведев говорит, а слушай, а где вторая индексация, да, пенсии, верно же? Так этот вопрос надо задавать социально ответственному бизнесу, они должны не дожидаться, когда их налогами, потому что налоговый климат у нас очень комфортный, им же не ввели
прогрессивный. А куда они скидываться-то должны, просто
а что?
Не очень понимаю.
Откуда? Вот. Да вот. Все продавать, что у них есть там.
И дома, куда это все?
Вы знаете, у нас налоговый климат хуже, чем в большинстве стран Европы. Mm-hmm. У нас по PNTEXAS, это ежегодное исследование mm-hmm. Мирового банка, налоговая нагрузка 49%, mm-hmm. налоги на труд 36%. Это существенно выше, чем, скажем, в США, где общая налоговая нагрузка 43%, это при их больших военных mm-hmm. расходах, а налоги на труд, эффективная ставка, всего 10%, mm-hmm. потому что, хотя формально там подоходные налоги выше, но там огромные налоговые вычеты, которых нет в России. Mm-hmm. Соответственно, так что у нас вовсе не низкие налоги, это некий миф, у нас говорят, вот 13% плоский подоходный налог, так мало, а вы забыли о том, что у нас есть еще 30% социальные платежи?
Так это с бизнеса, это
ничего
не
себе!
Нет
никакой разницы, кто является налоговым агентом.
Ну как, для меня
вы являетесь налоговым агентом, да, или предприниматель, который платит вам зарплату. В любом случае, предприниматель тратит одинаковые деньги на налоги.
Зато у нас есть материнский капитал и пособие для отпуска.
Материнский капитал, слушайте, он и не только в России.
А в США вообще нет
Россия списала его с Франции, между прочим.
Да нет, он все прекрасно. Я даже не знаю, вот по поводу чего волноваться. Потому что если серьезно посмотреть по цифрам, там все хорошо. Потому что бюджетный дефицит падает. То есть он 7 месяцев, за 7 месяцев 3,3 официальная оценка. Ну, да?
Плановый был 3.
Ну, так
то
это
есть
за
выше 7. Планового.
Ну, он пока. А был за полугодие 4. Потом золотовалютные резервы даже выросли. А что там еще дальше? Безработица совершенно одна из самых низких в мире.
Значит, официально.
Официально. Но у нас и теневая экономика. То есть вот это одно на другое. В общем, люди, если они без работы, конечно, им надо собираться, идти в центр занятости, говорить, где мое пособие там. И так. Но они же не идут почему-то.
Да потому что смех, а не пособие.
Ну, хоть что-то.
Какой смысл?
Я не знаю, что они не идут, я даже не понимаю.
Ну, по безработице очень простая ситуация. У нас же людей увольняют в неоплачиваемый отпуск, mm-hmm. и люди соглашаются на это, чтобы, ну, хотя бы в перспективе иметь надежду вернуться на работу mm-hmm. и что-то получать. И эти люди, уволенные таким образом, они не попадают в статистику безработных, потому что это неоплачиваемый отпуск, это mm-hmm. формально не считается увольнением. На 4 людей там переводят на четверть ставки.
У нас же очевидно успехи. Картошкой, пшеницей мы себя так обеспечили. Самое, как говорится...
Картошкой и пшеницей себя всегда с 90-х годов обеспечивали.
Ну, сейчас-то пшеница-то вообще мы мировые лидеры.
У нас остается проблема с говядиной. У нас, например, только за нулевые годы стадо крупного рогатого скота на 30% сократилось. А успехи сельского хозяйства... Сельское хозяйство – это же процикличный сектор экономики, зависящий от платежеспособного
спроса. Я только сегодня 16 банок тушенки.
У нас, вот смотрите, что было.
Все нормально.
У нас, значит, когда экономика росла на 3-4%, так, сельское хозяйство росло на 5-6%.
Так. И мы там грустили.
А сейчас у нас сельское хозяйство растет на 3%.
Почему на 3%? Больше.
Ну, по итогам прошлого года.
Ну, там же вообще по пшенице что-то зерновых, 120 миллионов там вообще сдвинулась планка.
Зерновые это вообще в чистом виде погодный фактор. Так же, как, скажем, в 2010 году.
Ну, Бог
у нас
говорит
была,
нам,
в 2010 году у нас была засуха, и у нас было падение сельского
Сергей,
хозяйства.
Ну, Сергей, так это значит, Бог благоволит России, он поставил замечательного лидера во главе нашей страны.
Владислав.
И проливает дождик и солнце для
дожди,
нас. Да, так это замечательно.
И наскопы
ну,
еще.
Ну и да, наполняет наш карман деньгами. А кто? Вот я иногда задумываюсь, думаете, вот человек трудится, а денег нет.
Владислав, когда экономист начинает рассказывать, что благодаря Господу Богу мы держимся на плаву, меня это не пугает. Меня это пугает и не обнадеживает.
Почему пугает? А мне это радует. А это единственная надежда и вообще опора.
Вот просто пугает и все. Просто от вас хочется слышать формулы, аргументы, но не вот рассказы о том, что пока Богородица на нашей стороне, нам ничего не страшно.
Вот Сергей же признал, что сельское хозяйство успехи — это все-таки солнце, вода.
Хорошо, все принимается. Напомню, спор сегодня о том, почему возможен или невозможен в России дефолт или повторение дефолта 98-го года. С нами Владислав Генько, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте, экономист, теолог. И Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара. Сейчас новости, после них продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. Сегодня с нами Владислав Генько, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте, экономист. И Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара. Пытаемся выяснить, возможно ли в России повторение дефолта 1998 года. Сергей Жаворонков уверен, что да, вполне такое себе возможно. Ну и Владислав Генько говорит, что это исключено.
Да, вообще.
Исключено. Сейчас уже будем подключать аудиторию. Ну и напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-888-88-94-8, и наш телеграм-бот, говорит МСК-бот, все это латиницей в одно слово, присоединяйтесь и пишите. Начнем с телеграммы, пишет Олег Евсин. Есть мнение, что цена на нефть в рублях, с учетом цены на нефть в долларах и курсом доллара, была и осталась примерно такая же, около 3000 рублей плюс-минус. То есть принципиально ничего не меняется в плане поступления в бюджет. Почему так меняется в экономике, если экономические предпосылки к деноминации, которые, по слухам, планируются после выборов?
Ну, Сергей,
Жаворонков. Ну, рубль подешевел, его покупательная способность снизилась из-за инфляции. Значит, на мой взгляд, да, это достаточно логичный путь для правительства, для того, чтобы увеличить рублевые доходы бюджета, это, так сказать, стимулировать дальнейшую девальвацию рубля. И, ну, мне действительно кажется, что то укрепление рубля, которое мы наблюдаем последние несколько месяцев, это вот удобный сейчас повод для тех, кто хочет купить валюту, потому что пока ее можно купить дешево. Значит, то есть, мне кажется, что радиослушатель, в общем, прав в своих подозрениях.
Да, я думаю, да.
Деноминации,
ну, я
думаю... Я имею в виду не масштабная, наверное, не в два раза, но, так сказать, плавная, как...
Девальвация.
Да, девальвация, да, плавная, да.
Ну, про деноминацию я не думаю, планов
никаких нет. Да, ну, деноминация —
это вообще отдельная история, да. А что касается нынешнего курса, да, то есть интересует доллар, ну, там слушатель сказал, что столько же денег в бюджет, но если посмотреть по статистике, доля нефтегазовых доходов, она составляет третья... всех поступлений, то есть она меньше стала.
Ну, 45.
Ну, была, да, 50, ну, там она 45. По месяцам, да, то есть как бы меняется, вот, и нарастают не сырьевые источники дохода, но медленно, но растут, вот, ну, то есть то, что Владимир Владимирович Путин сказал, что это должно быть увеличено, значит, но это делается не быстро, да, конечно.
118-й. Позвольте уточнить у Владислава. Он считает, что человек должен жить ради колбаски.
По вот мне, Владимир,
так,
да.
Не совсем хорошо, когда личные накопления граждан вместо развития уходят на продовольствие ЖКХ.
Да, по поводу нашей экономики, вспомнил цифру, 20 миллиардов долларов – это экспорт сельского хозпродукции. Неплохо за год, да, в принципе.
Так
да,
что насчет колбаски?
Насчет колбаски, то есть все доходы уходят на еду.
Если и ЖКХ, да.
И ЖКХ. Ну, а на что еще? То есть вот просто нет, понятно, что есть на что. Ну, а половина автомобилей все равно в кредит приобретается. Жилье идет в ипотеку, там плюс 40% прироста, да. То есть весь мир живет так, что вы на самые крупные покупки берете все равно кредит. Но это так рынок устроен, да. Можно сберегать. И люди, кстати, сейчас сберегают значительно больше, чем раньше. То есть сейчас уровень сбережений, я специально подсчитывал, он то есть это 25 триллионов рублей лежит в банках, плюс еще 5 триллионов в наличной форме, 30 триллионов. То есть это, ну, то есть это получается сумма, которая где-то в 10 раз выше, чем весь резервный фонд. То есть, короче говоря, население скопило огромные суммы средств. Это в два раза больше, чем чем годовой бюджет страны, там получает, да, 15 триллионов, да, получается 30 триллионов, 25 плюс 5 триллионов, это 5, это наличные, 25 сбережения, 30 всего, а расходы, там, ну, да, расходы 15 триллионов на 3 года зафиксированы. То есть, короче говоря, если бы ситуация в экономике была очень плохая, подвожу итог, то люди бы вообще ничего не сберегали, а они очень много сберегают сейчас, по статистике.
Сергей?
Ну, эти сбережения есть не у, так сказать, большинства населения,
у третьей,
а у,
нет,
у относительно небольшой его части. Mm-hmm. Потому что, значит, если там у одного человека там 100 тысяч рублей, значит, сбережения, у другого 10 миллионов, то получается, что в среднем вроде как сбережения большие. Mm-hmm. Но это не вполне одинаково. Значит, вот что я сказал mm-hmm. бы по, значит, нашему уровню жизни. У нас на продовольствие тратят примерно 35% доходов населения. В развитых странах на продовольствие тратится между 15 и 20%. То есть в этом смысле ситуация у нас не, так сказать, очень хорошая. Но главное даже не так сказать, точка, в которой мы находимся, а динамика. Я вот здесь использую риторический прием, который в 80-м году на американских теледебатах Рейган против Картера использовал. Рейган вообще проигрывал избирательную кампанию по социологии, но вот на дебатах он сумел ее развернуть. Он спросил Картера: «Господин президент, за 4 года вашего правления, как вы считаете, американцы стали жить лучше или хуже?» И Картер пустился в какие-то долгие туманные рассуждения, что с одной стороны, но с другой стороны.
И вы мне хотите
спросить. И все, в общем, поняли, что жить-то стали хуже американцы. И Картер выборы проиграл.
А вот. Я считаю, лучше. Лучше мы стали жить.
Просто с Владиславом, да, этот прием не сработает.
Нет, потому что лучше, да.
Он же,
да,
уповает, понятно.
Потому что, да, это раз. Плюс у нас вернулась сакральная наша региональная точка Крым. Вернулась в родные берега. То есть мы
да, понимаете, без Крыма... Давайте лучше про дефолт.
Да, вот, да, все, но без все, Крыма и Севастополя мы были бы не совсем. А вот, как знаете, как пазл собрался, все, и хорошо. Теперь все, да, то есть, понимаете, это магический кристалл. Наша страна превратилась в магический кристалл, который бы вот хотели бы вот многие бы...
Я все-таки сказать... призываю от метафизики в экономику.
В экономику?
Да, все. 7373948, телефон прямого эфира, вам пригодятся наушники, слушаем сейчас.
Я не про магический кристалл.
Вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире.
Я хотел бы обратиться к Владиславу.
Так.
Я слышал, он там какой-то кандидат богословия, да?
Ну, это секрет вообще.
Меня удивило низкопоклонство его
перед Западом.
Перед президентом.
А лучше перед Западом, вы думаете? Вот честно, перед Западом лучше.
Вот дайте докончить мысль. Ведь в первой заповеди сказано: не сотвори себе кумира.
Хорошо, слушайте, нет, я вынужден остановить эту дискуссию, товарищи. Значит, еще это раз, мы обсуждаем дефолт, 1998 год. Перестаньте, ну все, хватит. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем ваш. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Да, Юрий.
Хотел бы обратиться к Сергею, услышать его реплику по поводу увеличения золотых резервов России. Вот. Ну и вдогонку к предыдущему слушателю, очень сильно хотел бы попросить Владислава перестать поясничать и говорить сухо и потянем, потому что по результатам первого раунда он уже несколько раз был в глубоком нокдауне. И что ему делать дальше, чтобы сохранить лицо? Ну,
все, принимается.
Вопрос большой. Спасибо.
Золотовалютные резервы и так далее.
Ну, смотрите, нет, я так понял, что радиослушатель именно про золото хочет спросить. Значит, доля золота в наших резервах несколько увеличилась, но сложно сказать, насколько это оправдано. Дело в том, что цены на золото находятся на достаточно низком уровне. То есть многие золотодобытчики балансируют на грани рентабельности. Понимаете, в чем проблема с золотом? Золото на хлеб не намажешь. Это товар, который не обладает высокой ликвидностью. Вот скажем, почему мы говорим, что нефть – это основная резервная валюта сейчас? Потому что нефть ликвидна, ее много, это рынок емкий, ее можно легко продать. А когда у вас кризис, когда у вас на хлеб не хватает, вы не будете покупать золото. И поэтому в кризис, как, кстати, вот кризис 2008 года, 2008 я имел в виду, мы наблюдали ситуацию, что вроде бы правительства крупных государств активно печатают деньги, вроде бы цена на золото, по идее, должна расти, но она падает, потому что золото как таковое, это товар престижного потребления, это оно меньше становится нужно, люди на этом экономят.
Будет что добавлять, Владислав?
Да, нет.
Нет, хорошо. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот скажите, я заканчиваю сейчас математический университет и рассматриваю аспирантуру по экономике, и, скорее всего, пойду в институт Гайдара, а не ВНХ. Спасибо большое.
Спасибо, это в качестве...
Небольшой рекламы.
Оценки. Давайте, что еще из вопросов, которые...
Сергей попросили сделать звонок, наверное.
Возможно. Сейчас, Александр Фельдман пишет. Господин Генько уповает на помощь бизнеса. Как объяснить бизнесу, что делиться надо? Найти нового Ходорковского и публично его раздеть? А получится ли? Задрав ноги, господин Генько, это второй пункт. Задрав ноги, господин Генько, вы просто зарежете тех немногих кур, которые несут золотые яйца. У вас будет неплохой куриный суп, согласен. Но чем будете дальше жить?
Ну, я представляю, что то есть это мое личное мнение, субъективное, оценочное, оно заключается в том, что в России все-таки общинное сознание надавлеет, и все, что имеют люди, они, в принципе, должны понимать, что в ряде случаев, когда нужно помочь своему ближнему, протянуть ему руку помощи, ты должен и продать свою яхту, и дом, и машину. Ну, яхту не надо цепляться за яхту. Вот заметьте, у нас все время говорят, надо продать яхту. Нет, продавайте свои отечественные машины, иномарки, а потом уже за яхту. Берите. А то у нас сначала говорят, давайте яхты продадим. Нет, продавайте тоже свой автомобиль. Помогайте пенсионерам, помогайте. Мы все должны скинуться на помощь бюджету. А кто будет скидываться? Вот я вот удивляюсь. Вот как вы думаете, кто? То есть все хотят, чтобы кто-то продал...
Откажитесь от колбаски, Владислав.
Да нет, ну тут у нас от главы Кабмина требовали, чтобы он не одевал дорогие ботинки, мы помним, да, правильно же? Но если ботинки эти продать, то это не хватит там, я не знаю, на две пенсии месячных, правильно же? Зачем придираться к ботинкам, к яхтам каким-то? Это все одноразовая вещь. А многоразовая вещь заключается в том, что нам нужно понимать, что мы все... Находимся, ну, в одной лодке, да, и помогать друг другу, то есть не ждать, что вот... То есть некая социальная ответственность, горизонтальная солидарность людей, да, то есть не ждать, грубо говоря, что мусор вынесут из твоего подъезда, самому собрать и вынести.
Владислав Генько, Сергей, будете что-то добавлять?
Ну, я скажу, что затянуть пояса должен у нас прежде всего не бизнес, а прежде всего государственные компании. У нас... Выручка только 5 крупнейших государственных компаний «Роснефть», «Газпром», «Сбербанк», «ВТБ», «Ростехнологии» почти сопоставима с федеральным бюджетом, а там порядка 15 триллионов рублей. Значит, если мы же расходы всех государственных компаний сократим хотя бы на 10%, то мы с вами изыщем сразу суммы порядка 3-3,5 триллионов рублей. Это вот деньги, которые лежат на поверхности. 10% – это небольшое сокращение. Значит, поэтому надо думать не только о бизнесе, который там у нас жирует, но и о государственных компаниях, где их руководители по каким-то причинам засекретили свои доходы, например, да, и объясняют, что это вторжение в их частную жизнь, что налогоплательщики хотят знать, сколько они получают. Тут вопрос не в ботинках, там речь идет немножко о других суммах.
Ну, ботинки немножко подороже просто.
Алексей пишет, пусть Владислав расскажет, как мне стало жить лучше, плачу ипотеку, и год назад еще деньги оставались, теперь не хватает и на саму ипотеку. Mm. Это Алексей вам, Владислав.
Ну, тут, да. Получается, для меня вообще жизнь, это как езда на велосипеде. Пока крутишь педали, ты едешь, пока не крутишь, ты упал в сторону. То есть, грубо говоря... Нашел одну работу, ищи другую. То есть так реальность подсказывает, что все время человек, особенно если он мужчина, он вынужден вообще практически всю жизнь работать, и я не вижу другой альтернативы для себя, для своей семьи. Но у каждого свой подход. Некоторые считают, что работа – это есть некое такое... некая часть только жизни. На самом деле это чуть ли не главная часть жизни. Ну, что поделать. Кстати, если посмотреть в странах Азии других, там и уровень количества дней отпуска меньше, и намного жестче законодательство здесь в странах Азии.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, во-первых, хотела бы заметить, что стоимости ботинок Медведева хватит не на одну пенсию, а на три, а то и на четыре. Но дело не в этом. Скажите, пожалуйста, а вот почему я должна кого-то содержать из тех, кто, допустим, не работает, не хочет работать и не стремится работать? Помочь тем, кто попал в трудную ситуацию, да. Но почему я должна содержать других?
Вот, кстати, я думаю, Сергей, спасибо, мы сейчас, вот в этом Владислав найдем Винку. Общий язык. Именно я тоже к этому исхожу. Вот я уверен, что Сергей
сократить социальные обязательства?
Нет, именно в той части, тогда что мы должны сократить в каком? Понимание того, что если мы раздуваем бюджетные расходы, то они иногда стимулируют не совсем рациональное как бы поведение людей. То есть, понимаете, то есть, если мы развиваем, например, бесплатную медицину, да, получается так, тот, кто следит за своим здоровьем, он меньше черпает из этого, да, ведра, а тот, кто плохо следит за своим здоровьем, он на полную катушку хочет получить эту бесплатную медицину. Несправедливо получается. Ну, несправедливо же.
Сергей? Да?
Я, безусловно, противник там социалистических, коммунистических теорий, что да, государство должно с колыбели до могилы человека всем обеспечивать. Но вместе с тем я скажу, что уровень социальных расходов-то в России невысокий, а наоборот низкий. Если мы, скажем, возьмем наши расходы на здравоохранение на одного человека, то выяснится, что Россия не входит даже в первую сотню государств мира. Значит, и у нас уровень расходов на здравоохранение там практически никогда не был больше 500 миллиардов рублей, значит, в то время как военные расходы у нас зашкаливают за 3 триллиона рублей.
Ну и в долевом значит, они отношения, естественно.
Выше, ну да, 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 соответственно. ВВП, да. То есть, скажем, если мы возьмем с вами американский бюджет, то там тоже относительно крупные военные расходы. Хотя 12%, а не 20%, как у нас. Но зато расходы на здравоохранение и социальное обеспечение превышают военные расходы.
Я
понимаете,
вам объясню, Сергей. Я зато знаю, что меня охраняет Тополь С-300. Я спокойно сплю, понимаете? Я знаю, на меня никто не нападет. Меня не ждет.
Вы определитесь.
Обама во дворе меня не ждет.
Или Богородица, или Тополь.
Нет, это тоже важно. Понимаете, на Бога надейся, как известно, Тополь имей в кармане все равно, понимаете?
Но в 2012 году у нас был Тополь, а военные расходы были ниже в два раза.
Сейчас, у нас такая огромная территория.
Почему они за пару лет выросли на 1,5 триллиона рублей?
Нам надо в Арктике иметь, нам нужно высаживаться, я думаю, на Луну скоро мы должны будем высадиться.
Вот разве
там
что,
военные
разве
базы
что,
создавали.
Разве
а почему на Луну, для нашей да, ВКС, понятно, ну они понятно. Же называются ВКС, космические силы. Соответственно, военные базы на других планетах, это вопрос времени просто.
В общем, друзья, если хотите сейчас высаживаться на Луну, голосуйте за партию «Единая Россия» и за Владимира Путина. Вместо расходов на здравоохранение будут расходы
они
на Луну.
Меня не слушают, они наверняка меня не слушают. Вот. Но я имею в виду, что...
118 пишет. При выходе из кризиса 98-го были загружены ресурсы, оставшиеся от Советского Союза. А сегодня, кроме солидарности и затягивания поясов, есть ли реальные резервы мощности? Интересуется 118-й. Кто начнет?
Ну, я согласен с оценкой 98-го года, да, было именно так. Значит, что касается, ну, плюс импорт упал очень существенно. А что касается нынешней ситуации, то, на мой взгляд, ключевая точка, к которому правительство должно стремиться, это приток капитала в Россию. У нас с 2008 года постоянно идет отток капитала. У нас уже нет времени, наверное, в эфире подробно об этом говорить.
Да.
Но если у нас отток капитала снимется притоком капитала, то, на чем был у нас экономический рост с 2000 по 2007 год достаточно серьезный, там, когда мы росли по 7-8% в год, то вот это то, что правительство должно обеспечивать.
Ну, давайте кратко скажу. Сейчас поток Владислав капитала, Гинко. Там 10 миллиардов с чем-то в 5 раз упало, да, за первый полгода?
Ну, 10 миллиардов – это отток, тем отток, не менее, да, а не да. приток.
И потом в отток
и
же...
200 миллиардов за 2 года мы потеряли.
Это мы отдали на долг, да, а потом, по, допустим, по ресурсам, ресурсам. Нам люди говорят, жалуются, что сейчас советских нет мощностей, нам не очень хорошо. Ну, посмотрим по факту. У нас сейчас пашни в 3 раза меньше, производительность сбора 2 раза больше, центнеров СГА. И мы достигли больше лучших результатов по сбору зерновых, 120 будет почти, да. И, кстати, по поводу строительных площадей мы больше, чем в РСФСР в 1987 году. То есть мы побили даже советский рекорд Российской Социалистической Федеративной Республики, да. То есть у нас есть успехи, почему бы их нет? Вот жилья в строй, больше квадратов таких никогда наша страна не вводила.
При Хрущеве удвоили квадраты за пару лет.
Да, но сейчас именно по квадратам максимум. Это все равно, ну вот факт, да.
Ну давайте еще один звонок примем. 7373948, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Анатолий из Москвы. Вот вы говорили про дефолт, да. Вот он был, дефолт, в 98 году. Ни войны, ничего не было. Вот, сделали дефолт, ограбили народ, разворовали страну, вот, и продолжая ее разворовывать. А теперь лапшу вешают опять там, готовятся к этому, что этого не хватает, этого не хватает.
То есть готовят нас, вы полагаете? Нас готовят.
Вот. Надо же как-то и с народом рассчитаться по этому делу. Или это все... Сейчас ограбили, стали миллиардерами, народ сделали нищими. Да, он лучше стал жить. За счет чего? За счет разворовывания. Леса вырубают, природные ресурсы.
Ваши требования просто сформулируйте. Вот те, кто в свое время обогатились, должны уже наконец поделиться. Я правильно вас понял?
Не поделиться, а перестать воровать хотя бы. Вот это, сделали это Путина, обои выжествили. А что сделали-то?
Есть, вот, принимается.
Ну, я не обожествлял уж.
Нет, не было.
Да, не было такого у нас, да. Просто, ну, если исходить, просто исходя из того, что вот то, что человек говорит, да, то есть это если Владислав есть признаки, Гинько. Да, то, что он говорит, преступление, то это надо, в принципе, специальные органы писать, если он видит какие-то преступления. То есть речь идет о чем? То есть если видеть за каждым миллиардером какие-то преступления, то это уже не очень хорошо, потому что есть... Да, это тяжело иногда людям осознать, но есть, и Сергей, кстати, в этом, я думаю, тоже согласится, есть миллионеры, есть сотни, владельцы сотни миллионов долларов состояния, которые никакого не имеют отношения ни к природным ресурсам, ни к приватизации, правильно же, Сергей?
Ну да, есть люди, которые с нуля создали свои предприятия.
И вот и к ним какие-то претензии предъявлять уж точно как-то.
Запускаю голосование, у нас будет 2 минуты для того, чтобы вы определились. Вы полагаете, что дефолт, повторение дефолта 98-го года вполне возможно. Это 134-21-35, это позиция Сергея Жаворонкова. Да, вполне возможно. 134-21-35. Нет, это невозможно, нереально, это исключено. Это позиция Владислава Гинько. Это 134-21-36. 134-21-36 – это исключено, это за Владислава Гинько. Еще раз напомню, за Сергея Жаворонкова 134-21-35, за Владислава Гинько 134-21-36. Наше голосование началось, еще звонок успеем. 7373948, да, мимо. Подождите, тогда вас попробуем. Подождите, да, вас выслушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Я вот... Смотрю сейчас вот на 2000-е годы, и, в принципе, эта экономика, ну, либеральная, которая была построена либералами, да, в том числе и Кудриным, вот, и в те годы, когда, ну, были кредиты, как бы мы более-менее с Западом были в хороших отношениях, она росла, а сейчас она, ну, как бы немного, значит, на спаде, да. Ну, так ведь надо делать устойчивую экономику, чтобы она не зависела от там западных кредитов, да.
От внешней конъюнктуры.
А стабилизационных фондов каких-то, понимаете? Вот я считаю, что Кудрина ни в коем случае нельзя подпускать, потому что он опять сделает зависимым нас от Запада.
Спасибо, принимается.
То есть Кудрин может вернуть экономический рост на уровень 7-8%, как это было при нем, и радиослушатель очень боится, что нельзя этого допустить. Значит, последние 5 лет, как минимум, правительство никакой либеральной экономической политики не проводит. Правительство увеличивает налоги, увеличивает государственные расходы. Либерализм учит ровно обратному – снижать налоги и снижать государственные расходы.
Я остановил голосование. Результат следующий. 89% за Сергея Жаворонкова, 11% наших слушателей за Владислава Гинько. Так проголосовала наша аудитория. Еще раз напомню, 89% полагают, что в нашей стране исключать ничего нельзя, поэтому повторение дефолта 98-го года вполне себе может случиться опять. Так проголосовали наши слушатели. С нами был Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара, и Владислав Генько, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте, экономист. Спасибо за участие. Спасибо. В дискуссии. Приходите. Спасибо. Еще.